Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 18 января. Сегодняшний выпуск вот о чем. Правда ли, что российские дипломаты эвакуируют из Украины свои семьи? Зачем группа сенаторов США посетила Киев 17 января? И почему суд так и не вынес решение по Порошенко? Директор ЦРУ Вильям Бёрнс 12 января тайно посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки и президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила американская медиакомпания CNN со ссылкой на свои источники. По данным журналистов, Бёрнс обсуждал в Украине, насколько велики риски повторного вторжения России в Украину и как на него реагировать. Глава ЦРУ приехал в Киев почти сразу же после саммита Россия-США 10 января, где обсуждались так называемые гарантии безопасности для Кремля. После этого стало известно, что 19 января в Киев с визитом приедет глава Госдепа США Энтони Блинкен. В Госдепартаменте сообщили, что Блинкен встретится с Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой, чтобы, цитата, «подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины». По данным журналистов, этот визит стал внезапным. Еще в конце прошлой недели его в программе госсекретаря не было. После этого Блинкен отправится в Берлин, где обсудит с немецкой коллегой Анналеной Бербак санкции против России в случае ее повторного нападения на Украину. Другое американское издание The New York Times сообщило, что в начале января Россия начала эвакуацию работников дипломатических учреждений в Киеве. По данным источника издания в СБУ, это может говорить как о блефе Владимира Путина, так и о его реальной подготовке к войне. Зачем в Киев тайно приезжал глава ЦРУ и внезапно решил его посетить госсекретарь США Энтони Блинкен? Что ответит Вашингтон на требования Москвы письменно ответить на ультиматум о невступлении Украины в НАТО? Об этом не только поговорим в студии. У нас в гостях будет Олег Шамшур, бывший посол Украины в США, и обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории страны.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщает, что Россия начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины. В частности, высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что 18 человек, преимущественно дети и супруги российских дипломатов, покинули Украину 5 января. Еще около 30 человек уехали из посольства России в Киеве и консульства во Львове в последующие дни. Дипломатам еще в двух российских консульствах приказали подготовиться к выезду с территории Украины. Представители США сообщили «Нью-Йорк Таймс» о том, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. Сокращение численности посольства России может быть частично пропагандой, частично подготовкой к надвигающимся конфликту или частично хитростью, пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников. В Министерстве иностранных дел России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, сообщило агентство «Интерфакс». Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и с должности спикера делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом он заявил в комментарии Четвертому каналу. Арестович сообщил, что уже со следующего заседания ТКГ не будет участвовать в работе делегации. По его словам, он уволился по собственному желанию, решение связано с личными причинами. Арестович занимал должность внештатного советника Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу. Российские гибридные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе командования Объединенных сил. Обстрел зафиксировали в районе Песок. Потерь нет. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Верхнеторецкого и Октября. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе на данный момент не нашла подтверждения утечки химикатов в Горловке, о которой ранее сообщала украинская разведка. Об этом говорится в отчете миссии. Однако в ОБСЕ заверили, что продолжат уточнять информацию о возможной утечке химикатов. Напомню, украинская разведка 15 января сообщила об утечке химикатов на Горловском заводе «Стирол», который находится на территории, контролируемой группировкой ДНР. В разведке полагают, что Россия может использовать этот факт для обвинения Украины в химатаке и в качестве повода для масштабной агрессии. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала срочно освободить из плена гражданина Украины Виктора Уткина. Его удерживают в Макеевской исправительной колонии номер 32 на подконтрольной группировке ДНР территории Донеччины. По словам Денисовой, мужчина испытывает серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в немедленном лечении. Уткина задержали на КПВВ Еленовка в мае 2018 года. По информации омбудсмана, в тюрьме так называемого МГБ ДНР он подвергся пыткам. В марте 2020 года так называемый суд ДНР приговорил Уткина к 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Из-за пандемии Виктору сократили количество свиданий с сестрой, в связи с чем мужчина перестал получать медикаменты в достаточном количестве, состояние его здоровья ухудшается. Денисова обратилась к руководству Красного Креста в Украине с просьбой срочно посетить Виктора Уткина и содействовать его немедленной госпитализации. 8558 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 365 человек заболели ковидом, 9 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 207 новых случаев заражения, 8 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 61 человек заболел ковидом. За последние 3 дня умерли от осложнений 11 ранее заболевших. В Ордо 289 заболевших и 8 умерших. В Краматорской больнице номер 3 принимающие пациентов с ковид запустили систему снабжения медицинским кислородом. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Фейсбуке. По его словам, в больнице установили криогенную емкость на 10 тысяч литров за счет субвенции из государственного бюджета. По данным Гончаренко, аппарат способен преобразовывать 1 литр жидкого кислорода в 800 литров газообразного. Это позволит оптимизировать работу больницы, экономить расходы, так как жидкий кислород дешевле. Напомню, что такую же станцию только на 5 тысяч литров Краматорск запустили в больнице номер 1 два месяца назад. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. По всей территории региона ночью пройдет снегопад, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського, которые прямо сейчас присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие. Надеемся, будете звонить по номеру 0800 300 403. Мы обсудим два внезапных визита в Украину. Первый – это директора ЦРУ Вильяма Бернса 12 января, который тайно посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки и президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила американская медиакомпания CNN со ссылкой на свои источники. И вот сегодня стало известно, что 19 января в Киев с визитом приедет глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Это уже будет второй его визит. В Госдепе сообщили, что Блинкен встретится с Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой, чтобы, цитата, «подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины». Что интересно, по данным журналистов, этот визит стал внезапным. Еще в конце прошлой недели его в программе госсекретаря не было. В студии мы поговорим о том, зачем в Киев тайно приезжали глава ЦРУ и внезапно решил его посетить госсекретарь США. Что ответит Вашингтон на требование Москвы письменно ответить на ультиматум о невступлении Украины в НАТО? И Кремль требует дать письменный ответ в течение недели уже от Вашингтона. И почему, если угроза повторного вторжения России так высока, молчит президент Украины Владимир Зеленский? У нас в гостях будет бывший посол Украины в США Олег Шамшур и Виталий Портников, журналисты и обозреватели Радио Свобода. Дождитесь.
Команда Радио Донбасс Реалии – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Так как уже слышали в новостях, Россия якобы начала эвакуацию людей из своих дипломатических учреждений на территории Украины. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники. Но МИД Российской Федерации опроверг эту информацию и сказал о том, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Несколько недель назад украинская полиция задержала провокатора, бросившего коктейль Молотова в генконсульство России во Львове. Как работают диппредставительства Российской Федерации в украинских городах и почему они функционируют на 8-й год развязанной Россией войны? Мнение экспертов собирал мой коллега Александр Лащенко. Александр, добрый вечер. Вам слово.
Приветствую, друзья, приветствую, Денис. Действительно, Россия начала, дескать, вывозить 70 своих дипломатов из Украины, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на украинских и американских чиновников, и в частности, высокопоставленный, как указано у «Нью-Йорк Таймс», сотрудник СБУ, но не названный, никаких фамилий не приводится, утверждал газете, что 18 человек, преимущественно дети и жены российских дипломатов, покинули Украину еще 5 января этого года, но этим, по данным газеты, опять же, не исчерпывается возможная эвакуация, если ее таковой называть, российских дипломатов из Киева, еще около 30 сотрудников посольства России в Киеве и генконсульства во Львове могут последовать за этими 18 дипломатами, а сотрудникам еще в двух российских консульствах якобы, по утверждению Нью-Йорк Таймс, сказали готовиться к выезду с территории Украины. Среди возможных причин этой, дескать, эвакуации газета выделяет такие: либо пропаганда, это все, либо подготовка действительно к надвигающемуся конфликту, либо же все это хитрость, хотя нельзя исключать, утверждает американский журналист, что все эти факторы соединились вместе. Когда отметил Денис, МИД России опроверг эту информацию, и РИА Новости приводит цитату дипломата в России, что, дескать, посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Со своей стороны, МИД Украины не получал данных об эвакуации своих дипломатов и российских дипломатов. Как известно, в том числе консульские работники присутствуют и на территории России. Как отметил в комментарии, эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» спикер МИД Украины Олег Николенко, на сегодня, по крайней мере, таких данных о возможной какой-то эвакуации и так далее нет. И, кстати, какие дипломатические представительства до сих пор функционируют на территории России? Это посольство в Москве, хотя нет посла украинского, генконсульства в Петербурге, Ростове-на-Дону. Как отметил комментарий радио «Донбасс Реалии», министр иностранных дел Украины в 2014-2019 году, который, получается, возглавлял это ведомство уже в течение 5 лет после начала развязанной Россией агрессии, вот сколько на сегодня может быть сотрудников как в российском дип-ведомстве в Украине, наоборот, в украинском России.
Ну, люди, які відповідають за консульські зносини, вони також мають статус дипломатів, є і тут, в російському посольстві, але є і в нашому посольстві в Москві. Але мова йде про обмежену кількість людей, які відповідають за безпеку і за консульські зносини. Ну, звичайно, це не та кількість, яка була перед війною, вона в рази менша.
Утверждал Павел Климкин, а действующий министр иностранных дел России Сергей Лавров не комментировал пока лично вот эту информацию «Нью-Йорк Таймс» о, дескать, эвакуации, которая происходит, но ранее не раз очень резко откликался на возможные акции и невозможные осуществившиеся акции протеста у стен дипломатических представительств Российской Федерации в Украине. В частности, несколько лет назад господин Лавров так прокомментировал такую мощную акцию, где даже жесткие действия предпринимали протестанты против посольства России в Киеве. Слова тогдашнего Сергея Лаврова, и смотрим.
Вопрос о нападении на посольство. Мы, безусловно, будем предпринимать дополнительные меры безопасности, но хочу подчеркнуть то, что мы уже сообщили в нашей ноте в Украинское министерство иностранных дел, что по Венским конвенциям о дипломатических сношениях главную ответственность за обеспечение безопасности дипломатических миссий несет страна пребывания. Так что мы будем принимать свои меры, но исходим из того, что все мировое сообщество, так называемое, должно потребовать от украинских властей обеспечить безопасность дипломатических представительств.
Утверждал тогда, не в связи с этой информацией «Нью-Йорк Таймс», а ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но вот недавно, относительно несколько недель назад, был инцидент возле генконсульства России во Львове. Был брошен так называемый коктейль Молотова. Никто не пострадал, но сразу же российские СМИ активно освещали это событие и говорили, что вот еще один пример агрессивных действий радикалов против российских дипломатов в Украине. Но буквально через несколько дней, по данным главы МИД Украины Дениса Монастырского, был задержан провокатор, бросивший этот коктейль Молотова в генконсульство России во Львове. И сейчас, по утверждению господина Монастырского, изучаются мотивы действий этого провокатора. Как отметил Павел Климкин, радио «Донбасс Реалии», вполне возможен очередной, дай бог, конечно, такой инцидент, то ли против генконсульства во Львове, то ли против посольства в Киеве. И это может быть использовано Россией как казус белли, повод полномасштабной войне против Украины, не исключал Павел Климкин.
Звичайно, може бути. Ну, є неписані правила, але Росія не дотримується жодних правил, що писаних, що не писаних. Але теоретично їх теж можуть використати для таких провокацій.
Ну и, конечно, возникает вопрос, что, собственно, делают российские дипломаты на 8-й год развязанной Россией войны в Украине. Вот мнение Павла Климкина, человека, который, опять же, возглавлял украинское дипведомство в течение 5 лет, уже 5 лет этой агрессии российской, от него в том числе, хотя прежде всего тогда от президента тогдашнего Украины Петра Порошенко, зависело, оставлять ли дипломатические отношения с Россией или нет, хотя бы даже на этом минимальном уровне. Вот аргументация Павла Климкина.
Ми вивчали багато разів можливість взагалі розірвання консульських відносин і дипломатичних відносин. Розмовляли з деякими країнами, чи могли б вони взяти на себе ці функції, і вони зайняли дуже-дуже обережну позицію, розуміючи кількість людей, розуміючи кількість політичних в'язнів, але головне розуміючи, що навіть під час війни у нас на території Росії приблизно 2,5 мільйони українців.
Утверждал Павел Климкин, комментарий радио «Донбасс Реалии». Денис?
Спасибо большое. Ну, спросим еще у наших гостей студии, что это было, потому что непонятно. Покидали, не покидали эти сотрудники дипломатических учреждений российских территорию Украины? Зачем об этом было сообщено, собственно говоря? Это был мой коллега Александр Лащенко.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Еще один визит в Украину. Группа сенаторов США посетила Киев 17 января, чтобы выразить двухпартийную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. На повестке дня новые санкции, если дойдет до новой атаки России. Сенаторы также выразили надежду, что суд по делу пятого президента Петра Порошенко будет проходить в соответствии с законом. Мы пообщались с сопредседателем группы поддержки Украины в американском сенате, республиканцем Робертом Портманом и демократом Крисом Мерфи. Этот материал выйдет совсем скоро. У нас небольшие технические проблемы, пока идем дальше. Накануне поздно вечером представитель Печерского районного суда в Киеве объявил, что постановление о мере пресечения для Петра Порошенко будет оглашено 19 января. Бывшему украинскому президенту предъявили подозрение в государственной измене. Порошенко называет это политическим преследованием. О заседании Печерского суда канал «Настоящее время» поговорил с Алексеем Гончаренко, который представляет Европейскую солидарность, партию Петра Порошенко, которую он ее возглавляет, и накануне выступал на митинге возле суда. И Данилом Гетманцевым, его оппонентом, который входит в пропрезидентскую фракцию Владимира Зеленского, «Слуга народа».
Первый вопрос к вам общий задам. Как вы можете объяснить, что вот решение по мере пресечения суд вчера так и не объявил? Данил, вам первому слово предоставлю.
Ну, на самом деле это вопрос к судье. Наверное, дело достаточно сложное, требует подготовки решения. Мы знаем с вами, что судья ушел в совещательную комнату для принятия этого решения. Ну, надеемся, что в среду решение будет оглашено. Я не видел бы здесь каких-то подковерных игр, не строил бы здесь конспирологии какой-либо.
Нет подковерных игр. Алексей, как вы считаете?
Власть пытается взять измором людей. Вчера люди, которые приехали еще там, фактически в Киев в 6 утра, тысячи людей были в аэропорту, встречали Порошенко и нашу команду. Тысячи людей были под Печерским судом, но все это в нулевую температуру, под мокрым снегом. Понятно, что власть просто вот тянет и пытается измором взять тех людей, которые, очевидно, политическая мотивация этого дела.
Измором пытается взять, но при этом, если вы говорите, что это решение власти, то и задерживать Порошенко пока не стали?
Да, потому что тянут время, потому что даже вчера в 11 часов вечера, когда судья после 5 часов в совещательной комнате перенес на 19 число, под Печерским судом по-прежнему были сотни людей. И вот они пытаются просто измором взять людей.
Я вас понял. Данил, следующий вопрос к вам. Вот «Украинская правда», украинское издание, сообщило еще 24 декабря, что их журналистам в офисе генпрокурора подтвердили, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко для доставки его в суд. Ну а «Зеркало недели» накануне сообщило, что в офисе президента решили не задерживать Порошенко в день его прилета. Порошенко для доставки в суд вчера так и не задерживали. Объясните, вот вы почему, если есть решение суда задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд. Получается, что это решение никто не выполняет?
Но он же явился в суд.
А мог и не явиться.
Если бы он не явился в суд, то, конечно, был бы применен привод. Но и вы знаете, я вот относительно этой всей ситуации по Порошенко, по вот этому цирку, который происходит с конца декабря, цирку с его побегом с Украины, якобы в командировку, хотя вот Алексей присутствует сейчас в эфире, он может подтвердить, что командировку любому депутату подписывает глава Верховной Рады и никак иначе не может поехать в командировку. Цирком с встречами с какими-то политиками в Европе по защите интересов Украины 30-40 эшелона политиками, с цирком с вот этими встречами в аэропорту. Вот это вот этот весь трэш, который происходит у нас вокруг этого события, ну, мне кажется, это недостойно в первую очередь. Это недостойно не просто политика всеукраинского масштаба, это недостойно мужчины. Если к тебе есть вопросы у правоохранителей, приди к правоохранителям с адвокатами, никто тебя не ограничивает в способах защиты, защити себя. Покажи, что дай дополнительные доказательства, если они не есть. Если нет, все равно презумпция невиновности на твоей стороне. Суды отреформированы тобой, правоохранительные органы отреформированы тобой. Ты не раз вешал себе на грудь эти медали за эти реформы. Есть у общества определенные вопросы к пятому президенту. Есть вопросы о том, что происходило в его бытность президентом, есть вопросы о том, в тех решениях, которые принимались, являются неоднозначными. Мы, конечно, с вами не будем подменять следствие, мы не будем подменять суд, но само поведение фигуранта, оно вызывает достаточно много сомнений, тем более в контексте и в сравнении с поведением его партнера, господина Медведчука, который, давайте отдадим ему должное, выполняет требования закона, является к следователю, дает показания необходимые, и ничего катастрофического с ним не происходит.
Тем не менее, здесь, Данил, давайте мы... Я задал вопрос по поводу информации из СМИ и о решении суда. Все-таки, если «Зеркало недели» сообщает о том, что в офисе президента приняли решение пока что не задерживать Петра Порошенко, вы можете как-то прокомментировать это? Где действительно принимается решение? Задерживать Порошенко или нет? В офисе президента или это должны принимать суды?
Вы слышите свой вопрос? «Зеркало недели» сообщило о том, что в офисе президента принимаются какие-то вопросы относительно Порошенко. Ну, во-первых, я считаю, что эта тема относительно народного депутата Порошенко в целом переоценена информационно. И абсолютно второстепенное событие, которым мы занимаемся с вами целый вчерашний день, а до этого занимались еще все выходные. Во-вторых, я убежден в том, что в офисе президента есть чем заняться, кроме судьбы бывшего президента, и точно в компетенцию офиса президента не входит принятие решения о задержании либо не задержании. Поэтому этот вопрос, конечно, к «Зеркалу недели» и, конечно, к их источникам, которые сообщают такую интересную информацию.
Я вас понял, это ответ. Алексей, следующий вопрос к вам. Вчера Петр Порошенко много выступал и возле аэропорта, и возле Печерского райсуда, и заявил о начале объединения демократических оппозиционных сил. Но пока что Порошенко открыто поддержала лидер партии «Голос» Кира Рудик. Причем сама фракция «Голос» в парламенте расколота. Как вы считаете, не оказалось ли вот начало объединения оппозиции фальстартом?
Ну, во-первых, я надеюсь, у меня будет столько же времени, сколько было у моего визави. Во-вторых, я хочу прокомментировать то, что я сейчас услышал. Знаете, с чем я абсолютно согласен? С тем, что офису президента есть чем заниматься. Когда враг у ворот, когда весь мир говорит о том, что Путин собирает войска у украинской границы, когда по украинскому вопросу собирается Европарламент, Конгресс США, а Верховная Рада уже месяц собраться не может, и власть не видит никакого смысла собирать ее, а президент у нас никак не может слезть со своих катаний с партнером Коломойским, Ермаком и остальными, то это, конечно, очень странно, что наконец-то, когда они вышли из зимней спячки, единственное, чем занялся офис президента, это Порошенко и политическими репрессиями. Во-вторых, когда рассказывать о том, что вот у нас тут просто обычное дело, ну, то вы можете лечить кого-то другого. Потому что все социологические опросы показывают, что Порошенко главный конкурент Зеленского на президентских выборах, если бы они состоялись сегодня. Что будет через два года, мы не знаем. Но сегодня дело обстоит именно так. И когда власть преследует своего главного оппонента, во всем мире это вызывает массу вопросов. Хочу напомнить всем и сообщить вашим зрителям, что в деле по Порошенко нет никакой коррупции. Его не обвиняет прокуратура в коррупции и следствие. Абсолютно. Там дело, которым они обвиняют в государственной измене пятого президента страны. То есть они не говорят о том, что он там наживался на угле или еще что-то делал. Они говорят о том, что он, это я цитирую, обвинительные, ну, направленные документы в суд, что пытаясь повысить свой рейтинг, он пытался не допустить верных отключений электричества по стране. То есть это у нас преступное намерение оказывается, понимаете? И дальше в основании этого обвинения цитаты из Википедии и ссылки на YouTube.
Ну, сейчас обещанные комментарии сопредседателя группы поддержки Украины в американском сенате, республиканца Роберта Портмана и демократа Криса Мёрфи, которые 17 января посетили Киев.
Я приїхав сюди у складі двопартійної делегації республіканців та демократів. Ми всі були тут вже багато разів, але ніколи в такий критичний момент. Нас дуже хвилює те, що ми бачимо, тобто скупчення великої кількості російських військ біля кордонів. Тож США реагує, надаючи навіть більше підтримки Україні. Ми вже забезпечуємо Україну допомогою близько 450 мільйонів доларів минулого року. Щодо військової допомоги, то частина є летальною. Зараз ми збільшуємо її кількість. Також ми обговорюємо додаткові санкції. Як ви знаєте, у нас нещодавно відбулося голосування щодо санкцій по Північному потоку-2. Більшість проголосувала за, але недостатньо, щоб законопроект пройшов. Проте це демонструє, що є консенсус, є дебати щодо того, чи потрібно запроваджувати санкції зараз, чи у відповідь на можливе вторгнення. Між республіканцями та демократами тепер є консенсус, що якщо щось трапиться, якщо росіяни зроблять жахливу помилку, використовуючи свої війська, то на них чекатимуть нищівні санкції. Такі, яких вони ще не бачили. Ці санкції вплинуть на економіку Росії та конкретних осіб, які стоять за рішенням дестабілізувати суверенну, незалежну і вільну країну.
Головна новина дня в Україні – це суд над екс-президентом і законодавцем Петром Порошенком. Як ви вважаєте, чи ця справа є політичним переслідуванням чи прикладом верховенства права в дії?
Я не знаю деталей справи, тому не можу цього коментувати, адже я скажу дві речі. По-перше, в цій справі, як і в будь-якій іншій, ми маємо бути впевнені, що все відбувається відповідно до закону, що розгляд справи та судовий процес будуть справедливими. І, по-друге, уряди України та США та їхні союзники мають бути єдині. Я сподіваюся, що сигнал доєднання і надалі буде найсильнішим сигналом. Україна – незалежна, суверенна, демократична країна.
Володимир Путін із нічого вигадує загрози для своєї країни. Володимир Путін вторгнувся в Крим. Володимир Путін вторгнувся на схід України. Володимир Путін вторгнувся в Грузію. Україна, США, НАТО – ми не загроза для Росії. І Володимир Путін повинен це знати. США збільшили свою військову присутність в Україні та в Східній Європі саме через агресію Росії на сході України та в Криму. Якщо Росія захоче обговорити виведення своїх військ із сходу України та Криму та забезпечення суверенітету України, тоді США не доведеться витрачати стільки грошей на загальну безпеку НАТО чи допомогу Україні. Тому це все просто претензії, які існують уже в голові Володимира Путіна. США вважає, що лише Україна має вирішувати, як їй структурувати свої політичні та безпекові альянси. Це має залежати не від нас і не від Росії. Ми надамо необхідну допомогу та ресурси, потрібні для самовизначення України.
А як щодо оборонного озброєння? Чи Україна отримує те, що справді зараз їй необхідно?
Ми хочемо підтримати оборону України. Це означає надання озброєння, необхідного для захисту території країни. Ми не збираємося надсилати Україні зброю, яка може бути застосована для нападу. Проте ми хочемо бути впевненими, що Україна зможе захистити свою територію. Саме це і означає надання допомоги у вигляді джавелінів, допомоги з тренуванням військ. Але це все озброєння для захисту. Ми лише хочемо, щоб Росія поважала суверенітет України, поважала кордони України. Ми ніколи не будемо надавати Україні озброєння, яке може бути застосовано з метою нападу. Ми впевнені, що Україна не планує нападати на країни-сусіди.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Директор ЦРУ Вильям Бернс 12 января тайно посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки и президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила американская медиакомпания CNN со ссылкой на свои источники. По данным CNN, Бернс обсуждал в Украине, насколько велики риски повторного вторжения России в Украину и как на него реагировать. Что интересно, глава ЦРУ приехал в Киев почти сразу же после саммита Россия-США 10 января, где обсуждались так называемые гарантии безопасности для Кремля. После этого стало известно, что 19 января в Киев с визитом приедет глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. В Госдепе сообщили, что Блинкен встретился с Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой, чтобы, цитата, «подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины». По данным журналистов, этот визит стал внезапным. Еще в конце прошлой недели его в программе госсекретаря не было. После этого Блинкен отправится в Берлин, где обсудит с немецкой коллегой Анна-Лена Бербак санкции против России в случае ее повторного нападения на Украину. Другое американское издание The New York Times, как мы уже сегодня говорили, сообщило, что в начале января Россия начала эвакуацию работников дипломатических учреждений в Киеве. Сослались на источников в украинской спецслужбе. Это, по данным издания, может говорить как о блефе Владимира Путина, так и о его реальной подготовке к войне. Ну, а в МИДе Российской Федерации опровергли вот эту вот информацию. Зачем в Киев тайно приезжал глава ЦРУ и внезапно решил его посетить госсекретарь США? Что ответит Вашингтон на требование Москвы письменно ответить на ультиматум о невступлении Украины в НАТО? И почему, если угроза повторного вторжения России так высока, молчит президент Украины Владимир Зеленский, который, как мы видим, встречается с мировыми лидерами регулярно на связи с американскими чиновниками, да, вот даже лично приезжает Уильям Бернс, глава ЦРУ, с ним поговорить, но никаких заявлений от него мы не слышим. Об этом мы поговорим с бывшим послом Украины в США в 2005-2010 годах Олегом Шамшуром. Олег, здравствуйте.
Доброго дня. До речи, мы разговариваем российскую или украинскую?
Как вам удобно, говорите.
Давайте. Ну, в принципі, для того, щоб, ну, скажімо так, авторитетно відповісти на ваше запитання, треба бути Бернсом, Блінкеном і так далі. Зараз я можу висловити тільки припущення, які базуються на певному знанні предмету. І, в принципі, на все можна відповісти назвою статті в Washington Post, яка є редакційною, тобто висловлює думку редакції газети Washington Post, опублікована сьогодні, називається приблизно так. Час для того, щоб запобігти агресії Росії проти України, минає. І ця активність, і візит Бернса, і візит Блінкена свідчить саме про те, що Сполучені Штати зараз шукають, ну, намагаються, вірніше, визначити, яким способом, як стримувати агресію і запобігти агресії проти Росії. Як на мене...
Проти України ви, мабуть, говорили.
Він вже триває певний час. Я вже казав про те, що зараз час не для слів, а для справ. І, як на мене, найкраще такий сценарій, як треба діяти, міститься в законопроєкті, поданим від групи сенаторів-демократів на чолі з головою Комітету закордонних справ Сенату Семом Менендесом. Там йдеться саме про цю тріаду засобів дипломатичних, але і засобів санкційних, і військово-технічної, і військової допомоги з боку Сполучених Штатів, тобто застосування всіх цих засобів і дасть можливість запобігти російській агресії. Що стосується візиту Блінкена, я думаю, головна мета навіть не візит до Києва, а візит до Берліну, який буде після цього, для того, щоб узгодити заходи з німецькими партнерами. І оскільки не анонсована участь цієї зустрічі французької сторони, я думаю, що важлива частина перемовин буде стосуватися проблеми з Північним потоком 2. Чому мовчить українська сторона? Для мене це загадка. Тобто ситуація хвилює Вашингтон, хвилює Берлін, багато столиць. хвилює пересічних українців, але від нашого президента, від інших очільників ми чуємо дуже мало. Таке враження, що ситуація, ну скажімо, розвивається передбачено. Ми чудово розуміємо, що це може бути не так. Якщо це, як в цій пісенці, нам не страшний сірий вовк, ну, можливо, частково це виправдано, але здебільшого це свідчить про те, що, очевидно, в нашому керівництві не до кінця усвідомлюють масштаб загрози, і я не бачу конкретного плану дій для того, щоб відвернути цю загрозу, тобто, яка має бути участь України в зусиллях всього світу, демократичного світу у відверненні цієї загрозы. И, как на мене, це абсолютно неприйнятно.
Вот так, господин Шамшур ответил на все фактически вопросы в теглайнах нашего эфира, но я буду задавать уточняющие. Олег, а зачем приезжать Бернсу, если можно решить какие-то вопросы и по телефону, да, согласовать позиции, узнать состояние, ну, вот, украинских вооруженных сил, сил территориальной обороны, зачем именно обязательно было приезжать в Киев?
Знову ж таки, можна тільки, скажімо так, висловити припущення. Я думаю, що для Бернса, як для високого професіонала, дуже важливо побачити ситуацію основних фігурантів, те, що можна побачити в тому плані, які стосуються готовності українських збройних сил, української розвідки. Було важливо, як то кажуть, отримати інформацію безпосередньо і подивитися на це власними очима. І я сподіваюся, що також він передав нашому керівництву саме цей меседж, що від нього очікуються більш конкретні, більш ефективні дії, які б, скажімо, допомагали загальним зусиллям відвернути загрозу російської агресії. Можливо, від також обговорювалося, і це буде під час візиту Блінкена, якісь деталі переговорної позиції Сполучених Штатів в подальші контакти з російською стороною.
Да, кстати, этот же визит состоялся Бернса после вот этого саммита Россия-США, на котором, наверное, американская сторона, 10 января был саммит, услышала предложение, угрозы, возможно, Российской Федерации, и после этого, наверное, вот поехали готовить Зеленского к войне с Россией.
Ну, все-таки, я думаю, що справа виглядає не так погано, що треба готувати. Все-таки, я думаю, Зеленський розуміє, що є загроза. Але мені здається, що, як я сказав раніше, що, можливо, Бернс і довів до, ну, скажімо, стимулював Зеленського до більш активних і, головне, більш ефективних дій української сторони. Хочеться сподіватися. Але, можливо, також треба було узгодити деякі делікатні питання. Мені хочеться сподіватися, що вони не стосуються якихось, скажімо так, подій, ідей, які знаходяться в сірій зоні і не відповідають інтересам України. Але, як ви розумієте, також деякі речі все-таки краще говорити один на один, не дуже довіряючи засобам зв'язку.
Ну, я догадываюсь, на что вы намекаете, но мы это еще обсудим, к чему США могут склонять Украину, чтобы решить вот это вот напряжение геополитическое, которое надувается из Кремля вокруг Украины. К нашему разговору Виталий Портников присоединяется, журналист, обозреватель Радио Свобода. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виталий, как вы объясняете вот такой дипломатический марафон новый в Украину? Ну, приехал директор ЦРУ в Киев, не позвонил, а именно приехал. Ранее он был в Москве в конце прошлого года. Опять прилетает Энтони Блинкен в Киев. Ну, это не кто-нибудь, да, а глава внешнеполитического ведомства сильнейшего государства сейчас в США. Что американские чиновники хотят или донести или до украинского руководства, или показать Российской Федерации? Зачем вот они зачастили в Киев?
Я думаю, что прежде всего продемонстрировать, что поддержка Украины будет продолжена. Думаю, что это главный мотив, которым руководствуются американские чиновники, когда приезжают в украинскую столицу или когда поддерживают контакт с Владимиром Зеленским, как это делал неоднократно президент Соединенных Штатов Джозеф Байден во время телефонных разговоров с украинским президентом. Это абсолютно логично, поскольку Украина находится в центре, если хотите, вот такой вот конфронтации между Соединенными Штатами и Россией, шире между Западом и Россией относительно основополагающих принципов устройства мира, то понятно, что Соединенные Штаты должны демонстрировать свою поддержку Украине. Это обыкновенный, я бы сказал, сигнал, такая дипломатическая азбука. Ну и кроме того, мы не будем еще забывать тот момент, что Соединенные Штаты сейчас на пороге промежуточных выборов в Конгресс. И демократам очень важно показать, что они придерживаются ценностей, что они не отказываются от поддержки союзников. Мы очень часто смотрим на ситуацию так, как будто Украина, так сказать, в центре вообще всех забот любых политических деятелей. А у американских и у российских политиков могут быть свои соображения, в которых Украина играет опосредованную роль.
Ну, Бернст приезжал, директор ЦРУ тайно в Киев. Если бы хотел продемонстрировать что-то в Москве, приехал бы, наверное, с открытым визитом. А тут, наверное, какой-то более прикладной характер был у его визита. И как раз после этого саммита Россия-США 10 января что-то хотели, наверное, донести до Владимира Зеленского. Как считаете?
Ну, Бернст в Москву приезжал без особого афиширования. Центральное разведывательное управление вообще не афиширует поездок своего директора. Тут ничего сенсационного вообще нет. Ни одна поездка директора ЦРУ не афишировалась как протокольная. Так что это вообще не имеет никакого значения. Если после встречи президентов Соединенных Штатов и России, это виртуальные встречи, возникла необходимость консультации с украинским руководством на уровне директора ЦРУ, директор ЦРУ и приехал. Приехал он ровно так же, как куда бы то ни было еще. Это не то, что какие-то поездки директора ЦРУ афишируются, а какие-то нет. А что тут не надо искать черную кошку в темной комнате.
Россия после вот прошлой недели вот этих дипломатических переговоров с коллективным Западом, как они это там называют, ждут каких-то письменных ответов от Соединенных Штатов Америки по этим так называемым гарантиям безопасности. Мы их увидим, как вы считаете? То есть подготовит Америка какой-то письменный ответ, как этого требуют в Кремле, да, и буквально вот в течение недели там вымогают, да, от Вашингтона каких-то письменных ответов?
Но Соединенные Штаты утверждали, что они готовы сформулировать какие-то письменные ответы на предложения российской стороны. Может быть, это сделают, может быть, не сделают, не имеет никакого значения. Потому что сами предложения у российской стороны, они не могут быть выполнены. Поэтому ответят на них письменно или устно, это не очень важно.
Тогда как будет Кремль реагировать, с вашей точки зрения, если не дождется этих письменных ответов, или если дождется этих письменных ответов?
Вот... Если не знает, это не имеет никакого отношения к ответам, к вопросам, к переговорам. У Кремля есть свое представление, как нужно действовать. Никакого отношения к дипломатическому марафону это представление не имеет. В Кремле единственное, чем занимаются, это взвешивают риски для тех или иных своих действий. Вот этим они действительно заняты. В чем смысл вообще всех этих переговоров вообще? Чтобы в Кремле поняли, насколько далеко готов зайти Запад, отвечая на какие-либо шаги Москвы. Не обязательно, кстати, военные шаги в Украине, а в принципе на какие-либо шаги. Вот когда они понимают уровень рисков, они могут, условно говоря, из там 40 вариантов, которые лежат на столах Патрушева или Шойгу и Путина затем, выбирать те, которые эти риски минимизируют. Это простая работа, она несложная. Вот они этим занимаются.
Какой следующий кризис создаст Кремль для прощупывания позиции США, как вы считаете? Это будет Донбасс?
Я считаю, что обязательно кризис будет создан. Мы, как видим, кризисы иногда возникают сами по себе, как, например, кризис в Казахстане. Он же возник именно потому, что люди вышли на улицы, а не потому, что этот кризис кто-то планировал. Мы же не будем заниматься конспирологией здесь, правда? Поэтому может быть все что угодно. Но украинский кризис будет продолжаться, потому что это очень важная часть инструментировки, если хотите, вот этого вот российского стремления посмотреть, насколько далеко зайдут Соединенные Штаты. У России не так много возможностей создавать такие кризисы, потому что она не может их создавать на территории стран-членов НАТО. Остаются бывшие советские республики, где с большим или меньшим успехом можно создавать кризисные ситуации. Опять-таки, если представить себе, что Россия оккупирует Украину, это же будет означать конец кризиса, понимаете? Вот уже территория оккупирована, как Абхазия или Южная Осетия, или еще какая-нибудь там территория. Ну и все, на ней пророссийское правительство, западные санкции введены, а что дальше, собственно? Ничего, кризис окончен, Украина часть Российской империи, а чем тогда пугать Запад? Вот это тоже вопрос, которым, я думаю, в России могут задаваться ее руководители.
А создать какой-то аналог карибского кризиса, о чем вот предлагают говорящие головы на российских пропагандистских телеканалах, разместить ракеты в Венесуэле, Кубе?
Ну, чушь это все, понимаете. Не надо даже обсуждать все разговоры на российском телевидении. Российское телевидение не надо смотреть. Какой карибский кризис? Ракеты не удалось разместить на Кубе даже во времена Никиты Хрущева и Фиделя Кастро. Понимаете? Представить себе, что ракеты появятся в наше время, российские. Да и потом смысл, понимаете? Когда ракеты размещались на Кубе, тогда подлетное время ракет, которые размещались на другой какой-то территории, было так велико, что весь смысл кубинских ракет был в уменьшении подлетного времени ракет. Сейчас подлетное время ракет, куда бы то ни было, уменьшилось достаточно критично. Поэтому нет никаких вообще особых целей, необходимости размещать что-то в непосредственной близости. Именно поэтому все эти разговоры России о необходимости убрать вооружение там, с территории Центральной Европы, не размещать его на территории Восточной Европы, это чистой воды спекуляция. Россия может действительно представить себе разместить какое-то вооружение на Венесуэле или на Кубе. Это никак не изменит ту ситуацию военно-стратегическую, которая у нее есть с Соединенными Штатами. Ну никак. Поймите.
А чего вообще добивается, с вашей точки зрения, Кремль? Ну вот они говорят, что требуют неких гарантий безопасности для себя, что безопасность не может быть делима. Вот для стран НАТО есть безопасность, для Российской Федерации нет безопасности. Вот они хотят укрепить свою безопасность, как они говорят, или как-то унизить, задеть Запад, поставить его, образно говоря, на колени?
Ну, это же демагогия. Какая безопасность? От того, что Эстония является членом НАТО, а Украина не является и может им стать, вопрос российской безопасности никак не уменьшается и не увеличивается. Мы это прекрасно понимаем. Само требование, чтобы бывшие советские республики не могли присоединяться к НАТО, это не вопрос безопасности, это вопрос суверенитета, если хотите. Чего Россия добивается? Мы этого не знаем. Узнаем через какое-то время. Из тех событий, которые будут происходить, есть два варианта на самом деле. Один вариант – это то, что Россия готовится к военной кампании, и таким образом вот всеми этими разговорами создает себе политическое пространство для военной кампании. Второй вариант – то, что Россия в принципе, условно говоря, заинтересована в том, чтобы держать бывшие советские республики в неком отстойнике. Потому что понятно, что пока будет идти ни шатка, ни валка переговорный процесс между Россией и Западом, и Россия будет вот в таком истеричном состоянии, подготовки к войне. Понятно, что никакую Украину, никакую Грузию, никакую другую бывшую Советскую Республику в этот момент НАТО не примут. Ну, просто будут ждать конца переговоров. И эти переговоры можно до бесконечности вести. А знаете, как говорится по российскому принципу, либо за там, 10 лет шах умрет, либо осел. Это такое дело. Важно, чтобы ни одна бывшая Советская Республика не присоединялась ни к одной западной интеграционной структуре, понимаете?
Зачем? Для гарантии безопасности, Виталий, снова-таки? Или для того, чтобы они стали пророссийскими?
Для гарантии того, что можно будет возобновить сферу влияния, может быть, будущее государство, когда созреют условия. Это не про безопасность история, это про империю история. Ну и вот смотрите, до этого была концепция, что если мы превращаем некую страну в государство-инвалид, отторгаем ее территорию, Украина, Грузия, Молдова, то эта страна не может никак никуда двигаться. Все изменилось волшебным образом, кстати. После того, как на последнем саммите НАТО президент Байден сказал в ответ на вопрос, мешает ли вступление Украины в НАТО оккупации ее территории России, сказал, нет, не мешает. Вот когда Украина будет готова, она и вступит. Ну и вот с этого момента, если вы заметили, начали все разговоры о гарантиях безопасности. То есть Россия увидела, что этот план уже не срабатывает, нужен новый, который заключается в том, что нужно удержать Запад от принятия Украины в НАТО, вот уже возможно в таком случае, в таком виде. Ну вот они этим сейчас занимаются, я не сказал, что они проигрывают пока что.
Еще уточняющий вопрос. Один из вариантов, который вы допускаете, что Кремль может готовиться к военной операции некому, да, военному столкновению, военной кампании. С кем? С Украиной или действительно с НАТО для того, чтобы вот перекроить вот эту вот карту Европы, по крайней мере?
Ну, конечно, с Украиной. И, во всяком случае, точно не с членами, не со странами, членами НАТО. Потому что конфронтация со странами, членами НАТО – это военный конфликт, сказать, с неизвестными для сторон последствиями. И стран НАТО несколько имеют ядерное оружие. И поэтому вряд ли Россия будет пересекать границу НАТО. А с Украиной она особенно ничем не рискует, по большому счету. Другой вопрос – объем этой операции. Мы же тоже понимаем, что планы могут быть разными. восстановление так называемой территориальной целостности народных республик, то есть оккупация еще части Донецкой и Луганской областей. Возможно, вряд, возможно. Оккупация каких-то регионов на востоке Украины и юге с целью там отрезать Украину от моря, Азовского или даже Черного, если взять Одессу. Большее количество там территорий на востоке, возможно, возможно. Ну, то есть, могут быть разные планы. Но война в наше время долго длиться не может. Понятно, что России нужно будет за несколько дней добиваться какого-то успеха территориального, потому что потом все равно придется садиться за стол переговоров. Непонятно, насколько Россия готова далеко пройти. И вообще, готова ли она к такой схеме, и нужна ли она ей. Ну, то есть, есть большие сомнения.
Олег Шамшур с нами, бывший посол Украины в США, Виталий Портников, обозреватель Радио Свобода, наш номер 0800-300-403. Мы обсуждаем новый дипломатический марафон американских чиновников в Киев. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас? Не слышит. Слушатель, перезвоните, пожалуйста. Вопрос Олегу Шамшуру. Олег, ну вы, наверное, видели вот это сообщение The New York Times, американской газеты, о том, что якобы в начале года начали покидать сотрудники семьи сотрудников дипломатических учреждений российских в Украине, начали их вывозить. Потом МИД Российской Федерации опроверг вот эту вот информацию, сказал, что все работает в штатном режиме. Что это было, вот, с вашей точки зрения? Это какая-то информационная операция? Действительно покидают... И, возможно, о чем это может свидетельствовать? Вам, как дипломату, вопрос.
Знову ж таки, важко сказати. Ну, якщо виходити з, ну, загальних і нормальних правил, то ясно, що евакуація дипломатичного персоналу – це одне з багатьох, одне серед багатьох свідчень підготовки до війни, до конфлікту. Але, знаючи Росію, це можна собі уявити будь-що. І це цілком може бути просто частиною цієї гри на нервах, яке веде російське керівництво, яке постійно блефує, намагається підвищити ставки, залякати суперника, поставити його в незручне становище. Так що сказати важко, це буде зрозуміло після того, як ми побачимо конкретні дії Росії на полі, як кажуть, бою, але зараз це може бути і частина дипломатично-пропагандистської гри, а може бути і серйозний крок, який свідчить про підготовку до масштабного наступу.
Олег, а вот после этого переговоров России и США с коллективным Западом, сейчас мяч, я так понимаю, в вот этих переговорах на стороне Запада, то есть Россия себя так поставила, что ждет некого письменного ответа от США. Как вы считаете, правда это или нет? И дождемся ли мы какого-то, ну, действительно вразумительного ответа, письменного, возможно, что Украина станет членом НАТО, что Россия не имеет права диктовать никаким потенциальным членам свои условия, или такого мы не увидим?
Це тактика відома, це тактика Росії, я до цього це була тактика радянської дипломатії, тобто спробувати нав'язати супернику свою гру. Тобто політика Путіна – це політика fait accompli, тобто здійснених акцій, на які суперник має вже реагувати, а ініціатива стратегічна за Путіним, за путінською Росією. Саме те ж саме вони зробили і тут, вкинувши свій пакет заздалегідь абсурдних вимог. Зараз вони очікують якоїсь відповіді письмової. Я, чесно кажучи, цю письмову відповідь би росіянам не давав. Тим більше, що вони отримали, і це один з небагатьох позитивних результатів перемовин, вони отримали достатньо чітку і скоординовану відповідь і від Сполучених Штатів, і від НАТО. І, як на мене, цієї відповіді мало б бути достатньо. Але, вимагаючи на саме письмової відповіді, Путін намагається і далі підвищувати градус напруги і позиціонувати себе як сторону, яка потерпає. Тобто це абсолютно пропагандистський захід такої дипломатично-агресивної тактики.
Ну и давайте коснемся вопроса, которого вы коснулись, на который вы намекнули. А как вы считаете, а вот эти вот визиты и Бернса, и Блинкина, они не могут быть значить совсем другое? Ну, переговоры с Киевом о готовности пойти на определенные уступки Российской Федерации, это возобновление переговоров по группировкам ЛДНР, да, выполнение Украиной Минска-2 на российских условиях, до статуса Украины как некого такого особой страны с особым военным безблоковым статусом. Как считаете, могло бы это быть так? Потому что решают проблемы США.
До цього часу, ну, у мене принаймні немає підстав не довіряти заявам, які зроблені і Байденом, і Блінкеном, і іншими американськими високопосадовцями, що ніякі рішення не будуть прийматися за рахунок українських інтересів. Разом з тим, ну, певний час проведені на дипломатичній роботі, причому мене скажімо, брати до уваги і розглядати всі можливості. І я думаю, що єдина можливість, яка є реальна, і про це свідчить інтерес американської дипломатії до мінського процесу, оці ідеї, які озвучувала, якщо не помиляюсь, і Вікторія Нюланд, і інші, щодо можливого розгляду ситуації з певною частиною автономії ДНР, ЛНР. Тобто тут я вбачаю певну можливість, але до цього часу було чітко сказано, що в будь-якому випадку не будуть прийматися і нав'язувати рішення, які суперечать національним інтересам України. Але пильнувати за ситуацією безумовно необхідно.
Ну, Віталія Портнікова, спрошу, Віталія, як ви вважаєте, такий сценарій можливий? Ну, от заявляють одне, а прощупують американські чиновники зовсім другий сценарій, щоб вирішити за счет України проблему вокруг України.
Нет такой возможности решить эту проблему Украины за счет Украины. Не надо себе придумывать ничего. Россия не собирается отдавать Украине контроль за теми территориями, которые она уже контролирует. Я все время призываю моих соотечественников выбросить из головы вообще миф о том, что территориальная целостность Украины может быть восстановлена в ближайшие там годы, если не десятилетия. И все эти разговоры о том, что вот американцы нас склонят к тому, чтобы мы выполнили Минские соглашения, а потом Донецкая и Луганская область войдут, там вернутся в состав Украины на правах некой автономии. Это все смешно звучит, если учитывать то, что происходило с Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем. Никто никуда не вернется. Россия может действительно требовать, чтобы Украина что-то там вписала в свою конституцию и так далее, но отнюдь не для того, чтобы вернуть территории, а для того, чтобы добиться дестабилизации ситуации в самой Украине. Это интересно. Ослабить Зеленского, создать конфликт между патриотической частью населения и властью. Но американцам-то это зачем? Они же прекрасно понимают, что никакого возвращения территории не будет. Поэтому это все мифология.
Интересно, а как вы считаете, почему молчит Владимир Зеленский? Ну вот к нему ездят топ-политики мировые, наверное, предупреждая, советуясь и так далее. А каких-то заявлений, предупреждений от самого украинского президента мы не слышим. В чем дело? Это смелость, это глупость? Как вы это трактуете?
Я трактую это так, что Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным и не хочет его обижать. Мы же видим, что говорят соратники Зеленского. Пусть Джозеф Байден организует трехстороннюю встречу Байдена, Зеленского и Путина. Мы слышали о намерении лететь в Китай, чтобы там каким-то образом встретиться с Путиным. Я думаю, что Кремль играет тоже на этом, так сказать, направлении. Я уверен, что Путин с Зеленским встречаться не будет, но такая игра может идти. И Зеленский просто может бояться сказать что-то, что Путина обидит. Вообще, мне кажется, что все эти 2.5 года прошли под знаком «не дай бог задеть президента Российской Федерации». Я не вижу в этом никаких других мотивов, потому что любое выступление относительно возможности военной агрессии России, оно так или иначе удар в сторону Путина, и оно, по мнению Зеленского, отодвигает возможность встречи. А я, в общем, доверяю кремлевским чиновникам, я доверяю тому же Дмитрию Медведеву, я считаю, что в Кремле действительно решили, что будут ждать следующего президента Украины для того, чтобы с ним разговаривать. Зеленский в это никогда не поверит, потому что у него другая реальность в голове и другая самооценка.
А вторжение Зеленский не боится?
Я не знаю, чего боится Зеленский. Я не готов жить в голове Владимира Зеленского, потому что это одно из самых неуютных мест на Земле.
Спасибо большое, Виталий. Спасибо, Олег. Это были Виталий Портников, обозреватель Радио Свобода, и Олег Шамшур, бывший посол Украины в США в 2005-2010 годах. Спасибо за участие в нашей программе. Мы обсуждали вот дипломатический марафон, который внезапно начался в Украину. Это был глава ЦРУ Уильям Бёрнс, который побывал в Украине 12 января тайно. И 19 января, то есть уже после завтра, прошу прощения, прибудет в Киев и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Больше в интернете. Сайт «Украинская служба радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». И во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на канал «Украинской службы радио Свобода» в Ютьюбе. Ставьте лайк этому видео. Благодаря вам его увидит больше людей. И нажимайте на колокольчик, когда подпишетесь. Благодаря этому вы не пропустите новые выпуски нашей программы и других программ, которые выходят на канале Украинской службы «Радио Свобода». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».